И продолжаем программу «Еврозона». Здесь Владимир Сергеенко, автор ведущей программы. И к нам присоединяется гость Николай Топорин.
Топорнин.
Топорнин. Извините, неправильно напечатали.
Николай Топорнин. Неправильно печатали, это да. Грустно.
Бывает. Прошу прощения, Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Здесь правильно?
Да, абсолютно верно.
Николай Борисович.
Спасибо.
Да.
Николай, ну, можно Николай просто. Мы да. На еврозоне находимся, да, без особых формальностей, я думаю, по-европейски. Владимир, Николай и...
Владимир.
И Владимир, видите, без двумя Владимир, значит, можно загадывать желание.
Мы закончили... Первый час я разговаривал о предвыборной, рассказывал о том, как оно там в плакатном смысле слова. И хочу отметить два вопроса, которые поступили от наших слушателей. Первый вопрос — это Андрей из Вюрцбурга спрашивает, кого выбирать. Андрей, дорогой, уважаемый, я не скажу вам за всю Одессу. Вот честное слово. Кого вам выбирать, я не знаю. Я даже вам не скажу, кому моя личная симпатия. Я пойду тайно это сделаю. И слушайте внимательные эфиры и для себя выберите. Я буду освещать именно те моменты, которые являются спорными в этой партийной борьбе. И выберите для себя, кто вы есть. Вам нужна партия пенсионеров, может быть? Может быть, вы за партию феминисток проголосуете? Я не знаю, кого вам выбирать.
Вот фиолетовая мне очень нравится.
Фиолетовая, да. Но второй вопрос, это был про пиво. Какое отношение имеет пиво?
Это я не прочитал еще в эфире, но вот как это звучало на самом деле. Сергеенко молодец. И при этом сразу, как изменится... в Германии потребление алкоголя, и в том числе пива.
Я вам сейчас скажу потрясающую вещь. Мы с Николаем чуть-чуть говорили пред эфиром. Это человек, эксперт, политический эксперт, ну, научный деятель. Не просто так же он в МГИМО дипломатов готовит будущих. Но мы так много с ним встречаемся именно в политическом контексте, что мы договорились, что мы будем говорить вот, да, эксперты, но мы не будем, политика сейчас вас мучает. Мы пойдем на нормальные человеческие темы. И одна из правильных человеческих тем — это как изменится потребление пива. И я вам скажу честно, оно изменится в двух направлениях, и это зависит от двух вещей. Первое – это цена. Вторая – это, опять же, с точки зрения Европы, поверьте мне, когда идет чемпионат мира и в финале играет Германия, Меркель большим кадром показывает, и она пьет пиво. Когда Меркель толкает свою предвыборную речь, она пьет пиво, и все пьют пиво. Весь вопрос в том, какое пиво она пьет и за сколько. И я думаю, что Николай...
Что, вы думаете, я знаю, какой пьет пиво Меркель?
Нет,
во время
я уверен, что...
Как пиво.
Вот честно, вот по пиву. Вот как политик, вот как политику, как я говорит, не политик, да?
Видимо, нельзя говорить, за какую партию голосовать, да, что какое пиво
ну,
пить.
Ну, тоже рекламировать мы пиво не будем, ну, но конечно. У нас есть проблема с пивом, притом большая.
О, в Германии или в России, вы имеете в виду?
Ну, я не специалист по российскому пиву, честно говоря. Я в каждой стране пробую пить то пиво, но, которое там производят. Вот позавчера пил в Праге.
Да, Владимир, скажу так, что если национальный напиток Германии, безусловно, наверное, ну, шнапс и пиво, мы говорим всегда, шнапс и пиво, да, подразумеваем Германию,
да,
шнапс и пиво.
Да,
про шнапс мы говорить не будем.
Вначале пиво, потом
да,
шнапс.
Да, шнапс это так, как говорится, по боку, а пиво, немецкое, конечно же, ну, пользуется авторитетом и любовью во всем мире, в том числе в Российской Федерации. Ну, у нас в магазинах, вы знаете, очень много продается сортов и импортного немецкого пива.
У вас в России продаются такие сорта немецкого пива, которые я в Германии никогда не видел.
Да, это так называемые, ну, я не знаю, экспортные сорта, может быть, они отличаются там какой-то особой дешевизной, потому что они стоят недорого, да, но если там вы говорите о каком-нибудь там фирменном, там, Лёвенброн, например, Битбургер, там, ну, Берлинер Киндель, это уж, может быть, совсем не то, Варштайнер и другие сорта пива, то импортное пиво у нас стоит в среднем, если не брать акционную цену, порядка 2 евро. Это 150
литр?
Рублей плюс-минус.
Литр?
Нет, ну, бутылка, банка пива.
В магазине?
В магазине,
то есть 120
да.
рублей где-то?
Ну, нет, евро 70 сейчас, 1 к 70, поэтому это 140-150. Но часто бывают акционные скидки в различных магазинах, сетях. Это такой хитрый ход, чтобы улучшить продажи. И можно купить, вот я недавно Берлинер Киндель купил за 99 рублей. То есть это, по сути, евро 20 примерно. Ну, да, немножко больше.
Но я понимаю, 30. Если в Берлине сделали пиво,
да.
И это пиво положили в ящик, эти ящики положили
да,
на палету,
да.
Эту палету засунули в да. поезд, да,
нет,
но
не в поезд,
самолет.
Везут на фурах, потому что у меня есть коллеги, ну, которые занимались раньше очень активно импортом пива, в том том числе из Германии, и из Чехии. У них два таких направления было, потому что, ну, как бы у нас традиционно пользуется популярностью еще и чешское пиво. Тут уже дальше дело любительское, какое пиво, ну, кто предпочитает.
Вот третьего дня из Праги, да?
Вот, ну, чешское пиво вообще блестящее, на мой взгляд.
Я получил море удовольствия, ну, именно от пива.
Оно более мягкое, чем немецкое, да? Тут дело вкуса уже, потому что это немецкое пиво всегда с горчинкой такой вот фирменной.
Это не только дело вкуса, это не только дело вкуса. Это еще дело вот этих традиционных рецептов.
Конечно, ну а рецепт количество выражается в вкусе в первую очередь, правильно?
В этом вкусе. Чане, в котором варится хмель.
Согласен, безусловно. Это разный хмель, да, разный ячмень, так сказать, разная выдержка.
Профессиональный
реклама
пива идет.
Так вот, возвращаясь к пиву, да, если у нас импортное немецкое пиво можно купить по 100 рублей, но у нас есть еще так называемое немецкое пиво, которое производится на российских заводах.
Вы знаете, Николай, я вас сейчас удивлю. Я вас сейчас сильно удивлю.
Вот вы
сильно,
хотите угостить пивом или что сделать?
Да нет,
мне
я вас
жалко.
Удивлю.
Я бы
Вы, Николай, сказали такую вещь замечательную. Шнапс и пиво. И вот есть такой традиционный немецкий напиток. Ты берешь бокал пива пол-литра, берешь рюмочку шнапса, тоненькую, худенькую, и прям туда в этот, опускаешь в этот бокал.
Конечно.
И вот залпом ты должен это дело отдать. Да? Замечательная
деньги
вещь.
На ветер. Это не здесь идешь.
Так вот, да. Мы не рекламируем сейчас алкоголь или еще чего-то. Мы говорим
случае,
о культуре потребления.
Случае,
так вот, я хочу вас удивить, Николай. Вы знаете, я большой любитель делать тестирование. То есть, когда мне говорят, вот попробуй, что тебе вкуснее, я закрытыми глазами, не знаю, что мне наливают, то есть, а тот, кто наливает, он знает. 1, 2, 3, 4, то есть номер. Я говорю, вот мне понравилось 2, 3 или 4. Так вот, пиво, которое в Германии с тем же самым лейблом и в России, они по вкусу отличаются.
Абсолютно.
И я удивлен.
Нет,
мне больше
то,
нравится в России.
Только то, которое производится на наших заводах по немецкой рецептуре.
Я не знаю, я в наклейках
да,
не
если
разбираюсь.
Если вы возьмете
там
две бутылки,
цифра...
поставите одинаковые, допустим, тот же Битбургер, предположим, да, производимый у нас, производимый
я
у
вот,
них. Они отличаются по
я
вкусу.
Я не буду рекламировать.
Это на любителя уже, знаете.
Я знаю четко, что в Евросоюзе, я говорю сейчас за себя, вот не за всю Одессу, а за себя и не за весь Берлин, что с момента, как в Евросоюзе были введены стандарты по производству, а эта санэпидемстанция приходит и говорит, дорогие товарищи, у вас в трубочках, которые соединяют чан и вот кран, который там уже выливает уже это отбродившее хмельное создание, не соответствует нашим стандартам. У вас плесень на 1,5 миллиметра больше, а допустимо только вот там 1, такой-то. Они что делают? Они вымывают там кипятком, там хлоркой, наверное, я не знаю, что они делают. Бах, и все, уже плесень допустима, я пью, и для меня это пиво стало... Оно стало для меня стандартным. То есть, да, отличается горечь, еще что-то, но оно для меня стало стандартным. А здесь нету таких жестких правил, и здесь традиционно, то есть я сейчас не рекламирую производителей местных, я говорю, что они отличаются по вкусу. Потому что те, кто приезжает в Германию, они вот в прямом смысле слова кайфуют. Они тащатся, они пьют там пиво, да? Я вот приехал в Чехию, там мне понравилось. Но культура пива, я скажу, Николай, вот у меня вопрос простой. Значит, в предвыборной кампании я кому что, а вшивая баня. Да, вот в Германии началась предвыборная кампания.
Значит, у нас, кстати, вот тоже есть.
Я
если,
ее не
Владимир,
представляю.
Владимир,
без
если
пива.
Вы не знаете, у нас тоже идет активная предвыборная кампания, потому что у нас 10 сентября единый день голосования, когда будут выбираться местные органы власти.
Ух, региональные я испугался, органы я думал, у вас власти. Тоже 10 сентября будет Меркель выбирать.
Нет, ну нет, у нас нет, Меркель нас не будет выбирать. Но что интересно, мы вчера об этом говорили, что на наших местных выборах. Некоторые иностранцы, постоянно проживающие на территории в том месте, где они собираются голосовать, имеют право участвовать в местных выборах. Так что это очень интересный феномен. Кстати говоря, в Евросоюзе такой тоже есть. Если француз постоянно... Вот, например, я когда работал в Страсбурге, например, да, там часть французов проживала на территории Германии, там в Келле, такой пригородный, приграничный город. Вот. Поэтому по новым правилам Евросоюза, если вы постоянно проживаете, если вы, с одной стороны, постоянно проживаете на территории другой стороны, вы также имеете право принимать участие в местных выборах. Да, в органы местного самоуправления, муниципальной власти и тому подобное. На мой взгляд, это разумно, потому что, как правило, органы местного самоуправления не решают глобальные политические вопросы. Они решают вопросы благоустройства жизни, да, вот конкретных жителей этого региона, там, этого района. И какая разница, собственно говоря, француз это или немец, если вы вместе живете, да, пользуетесь дорогами, там,
ну,
детскими садами.
Француз говорит на французском. Немец говорит «Альт!»
Ну, те, которые живут в приграничных, вот, во всяком случае, опять я беру там Эльзас, допустим, да, граничную территорию с Германией. Ну, мы помним в истории, что Эльзас, он переходил туда-сюда, сюда-туда, и они вообще говорят на особом языке эльзасьен, так называемый.
Суржик
который,
это называется.
Ну, типа суржик, да, французский суржик, эльзасьен, который, по идее, вот там нечто среднее между немецким, французским.
Я в совершенстве владею украинско-российским.
Да.
Нет, русским. Вот. Украинско-русским суржиком.
Ну, у нас, да, у нас вот украинский, есть еще белорусский, как бы есть разные варианты, да, русского языка.
Я назад, Николай, я назад. Мы к пиву, вне к пиву, политики. К пиву. Мы договорились, что политики о неполитике говорим, значит. И вот по-хитрому сейчас верну назад в разговор. Значит, в России живут немцы, которые тоже пойдут на выборы в Москве. Я могу сказать, вот традиционно, если ты хочешь узнать, кого будут выбирать немцы, пойди в пивнушку. Это правда. И даже в Москве нужно пойти в немецкую пивнушку. Есть такие, где на немецком языке немцы. Обслуживание, да, где немцы, там немецкая
кухня. У меня, кстати говоря, есть достаточно много знакомых, вот из так называемых, как их назвать, не знаю, немецкие мигранты или немецкие переселенцы.
Экспаты.
Ну, экспаты, наверное, да. Которые, в общем-то, с немецким паспортом, но живут уже в России, занимаются делами, там, семья, бизнес, уже многие...
Переселенец тот, кто это приехал и живет постоянно. Если он будет возвращаться когда-то назад, то
нет, они, скажем так, живут здесь постоянно, ну,
сотрудники каких-то
там...
крупных предприятий,
да, они сами, у них свой бизнес, там, свой бизнес, как вот правило, бизнесмены, они, да, такой средний, может быть, не средней руки, вот, но они здесь живут достаточно давно, и вот они, в принципе, имеют право принять участие, ну,
конечно,
в этих московских местных выборах.
Очередь. Конечно, будет в посольстве.
Нет, стоп, они голосуют не в посольстве, но ты имеешь в виду, что они будут голосовать на немецких выборах.
Да,
ну,
да,
а я говорю, что они имеют право голосовать 10 сентября на российских выборах, потому что в Москве
так,
будут избираться
муниципальные органы власти. У меня сейчас жесткий вопрос. Есть в Германии партия? Есть Германия, все-таки еврозона, еврозона. Есть в Германии партия, которая говорит, что да, когда большие выборы, там Бундестаг, мы не имеем к ней отношения, у нас даже граждан Германии здесь нет, нашей партии. Мы вообще переселенцы, говорим по-турецки между собой все, и нас еще объединяет ислам. Но мы бы очень хотели принимать решение, когда выбирается бургомистр в нашем районе, потому что у нас больше половины не немцев, и они не знают наших проблем. Это
правда. Они не граждане.
Они не граждане, но они хотели бы принимать участие в вот этих вот мелких районных своих выборах.
Нет, Владимир, я поправлю. Все-таки выборы бургомайстера, да, бургомистра, это несколько иной уровень уже, да, это более высокий уровень, чем выбор органов самоуправления. Поэтому не граждане, в данном случае, пусть они турецкие подданные, они принимать в выборах бургомистра пока не могут.
Так, я не понял,
законы.
Николай, отмотаем назад, я не понял. Итак, в России не граждане России могут принимать участие в каких выборах?
Местных, муниципальных местных выборах, когда избираются органы местного управления или самоуправления.
Не граждане?
Да, совершенно верно.
Я не знал. Да, Россия
ну,
наберем, в этом
допустим,
контексте.
Немцев не берем, предположим, потому что это понятно, что немцев у вас очень мало, но вот у нас, допустим, много граждан Киргизии.
Киргизии,
например. Да, вот киргизы, если они у нас легально находятся, если они легально зарегистрированы,
то
постоянно
если я
проживают.
Прописан, я могу принимать участие ну, и выбирать главного дворника?
У нас называется как? Сейчас регистрация, не прописка. Ну да, старый термин.
Если постоянная регистрация или временная тоже?
Ну, там у них достаточно сложный момент, потому что у нас там постоянно выдают временную, которую продлевают там, до 3 лет. Вот, там это есть и там, патент, так сказать, ну, это длинная история. Но тем не менее, те, которые легально здесь работают, имеют официальную регистрацию, имеют право принимать участие в местных выборах по месту своей регистрации.
И тогда аналогично
совершенно верно,
люди, приехавшие
россияне,
из других городов.
Россияне, допустим, имеют право, если они проживают в той же Киргизии, ну, аналогично.
Если, скажем, житель Хабаровска работает в Москве и имеет временную регистрацию в Москве там на 2-3 года, то он тоже имеет право принимать участие в
Но
московских
он тогда
выборах.
Должен отписаться, это как бы открепиться от Хабаровска, да, то есть как бы он должен быть уже приписан здесь, к избирательному округу, понимаете? Здесь есть некоторая сложность, потому что как бы россияне имеют право перемещаться свободно по своей стране, и как бы он может находиться в Москве и не обязательно совершенно там где-то регистрироваться, правильно?
Киргизу не надо открепиться.
У него как бы, да, у него регистрация постоянная, допустим, где он стоит на налоговом учете, это вот, как правило, такой критерий. Где вы стоите на налоговом учете? Если он стоит на налоговом учете в Хабаровске, но проживает, работает и, может быть, просто находится в Москве длительное время, здесь он голосовать не может.
Вот для меня новость, она... Я не знал такого правила, да? Я могу сказать,
такое...
что с точки зрения
почему?
Европы...
Владимир, в Европе это уже давно.
Да какой давно?
Да Лиссабонского договора это уже очень давно.
Мифы. Будем рассеивать мифы. Простите.
Если, может быть, они не все
ходят голосовать. Николай, если в Германии вдруг сейчас в некоторых кварталах в Берлине разрешат голосовать на муниципальных выборах тем, кто там живет, это трагедия будет.
Ну, Ну почему?
И в Ливрурге бить.
Ну, ну давай начнем с того, что даже те же турецкие...
Нет такого права, что они могут голосовать.
Посмотри, есть такое право, если они постоянно проживают... Ну, во-первых, многие турки уже имеют гражданство немецкое.
Еще раз.
Которые прибыли в первую волну миграции.
Если вдруг сказал что-то, что не соответствует фактам, не надо... Нужно сказать, да, хорошо, не знаю. Ты говоришь о том, что...
Я тебе просто говорю, какие существуют документы юридические, как специалисты группы европейского
права. Тот, кто имеет гражданство, он имеет право принимать участие.
Совершенно верно.
Если нет гражданства, до свидания, не принимаем.
Нет, в местных выборах имеют право, и имеют право, все легально находится на территории Берлина, работает, состоит на налоговом учете.
Да он максимум может в промышленной палате проголосовать. Да кто же его подпустит к выборам?
Владимир, ну вот давай не будем спорить. Потому что есть соответствующие документы.
Я предлагаю слушателям залезть в Google и проверить, что в данном случае ярко выражено. У нас разные взгляды, и это радует. Мы большие спорщики с Николаем спорим не первый раз. У меня мое мнение. Я говорю, что люди, не имеющие гражданства Германии, в Германии голосовать не имеют права.
Имеют на местных выборах. Имеют.
Если бы это так было, то в некоторых городах, уже бы произошла смена власти.
Ну, почему? Ну, ты просто ты не знаешь, вот ты в каком районе Берлина живешь, допустим, в каком?
В МИТе.
Вот, хорошо, ты знаешь... Вот,
МИТ — это центр. Я живу в сердце Берлина!
Блестяще, блестяще. Но ты знаешь, из кого состоит вот совет МИТа, допустим. Ты наверняка не в курсе. Потому что даже и не знаешь, чем они занимаются. Потому что, опять-таки, вот эти вот люди... Да,
я тебя позвал, чтобы ты меня поддерживал по пиву, а ты мне в политику тянешь.
Нет, наоборот,
ты мне рассказываешь, что я в Берлине знаю или не знаю. Ты выдвигаешь тезис. Ты уже говоришь о том, что я не знаю, чем занимается совет Берлина.
Конечно, ты не знаешь, потому что они занимаются такими вопросами.
Чем ты занимаешься? Вот спроси меня, Владимир, вот скажи честно.
Пьешь пиво, мы уже поняли,
Владимир,
ты пьешь пиво в Берлине.
Я не пью пиво, я к тебе не вернусь.
Я спрашивал в первой программе.
Я линию держу.
Нет, я понял, что я летал в Прагу пить пиво, теперь я понял.
Николай, ну я же не буду рассказывать, зачем я летал в Прагу. Или ездил тоже. Предположение, кто знает? Вопрос, откуда он знает, что я летал?
Ну ты сам сказал в начале передачи, пардон.
Так вот.
Ну может, не летал там на поезде, я не знаю, да. Это я не буду говорить, да, что летал.
У меня вопрос, откуда?
Ну, был
откуда?
В Праге, был
Николай
в Праге.
Борисович знает, что я летал. Вот эта информация очень закрыта.
Нет, ну, я, может быть, имел в виду,
Николай,
что
простите,
на Праге кратчайший путь.
Живу в Дании, голосую на местных выборах, хотя гражданство латвийское.
Ну, вот это подтверждение того, что я сказал.
Извините.
Подтверждение того, что я сказал. Любой гражданин, и в том числе, в первую очередь, Евросоюза, проживающий, мы знаем сейчас там свободное перемещение лиц, ты можешь поехать в ту же Латвию, если там будешь жить, вот, допустим, прекрасный курорт Юрмала, да, блестящий
так,
курорт.
Так, надо рекламировать Юрмалу,
но,
там
тем
холодно,
менее, тем не менее.
Там холодно. Там холодно.
Ох, ну, в Германии тоже полно мест на Северном море, где холодно. Но, тем не менее, там люди тоже живут, отдыхают,
вот
радуются жизни.
На Балтике, я рассказываю, вот люди спрашивают, да просят поменьше политики, а побольше правды. Я вам рассказываю, как на Балтике нужно правильно загорать. Нужно вырыть маленькую ямку в песке так, чтобы она закрывала тело. Потому что, если дует ветер, холодно. А прямое солнце, оно греет.
Ну, не надо рассказывать
тут такие
страсти
вообще.
Себя
в песочке.
Россияне очень хорошо знает и Юрмалу, там, и другие места, и в Эстонии.
И Карельский перешейк также загорает, между прочим.
Понимаешь, ну,
в песочек
закапывал.
Там между дюнами тоже вот...
Там, как правило, погода похожая с московской, да, вот, она очень похожа. Жара у нас... И там, может быть, не такая, жалко, у нас было 30
градусов. Вот у меня вопрос, в Юрмале на пляже можно шашлычить? Только честно.
Нельзя.
А почему?
Нельзя.
А почему?
Что, запрещено.
А
это,
почему?
Это культура, извините, поведение. Зачем на пляже шашлычничать? Там есть специальные места, есть специальные кафетерии.
А голым места. На пляже можно загорать в Юрмале?
Значит,
собакой?
Этот вопрос обсуждался. Там был вопрос,
Мне не интересует Юрмала, если честно.
Пляжа
выделена для туристов. Добрый день. В Норвегии не граждане могут голосовать только на местных выборах. Я гражданка Российской Федерации. Голосую.
Германия, кто-нибудь помогите.
Дана из норвежской деревни.
Ну,
отзовитесь, Германия.
Ты мне уже проиграл
Я еще не спорю.
А, ты уже не споришь. Вот, забить,
только граждане Евросоюза имеют право голосовать на местных выборах. Не надо искажать Инна из Германии. Плюс 49.
Вот, Владимир, видишь, ты подвергаешься уже критике.
Критике я не подвергаюсь. Если я что-то не знаю, мне не стыдно сказать, я не знаю. Я узнаю. Так вот, вернемся к теме. И насчет в Германии пляжи очень простые. Есть ограничения, есть пляжи для нудистов, пожалуйста. И Меркель
ФКК,
была...
ФКК, корпус культур, да?
Кёпа, не корпус,
Кёпа,
тело.
Извините,
культура свободного тела.
А спиво можно на пляже в Германии?
И с пивом, еще и как. Можно, между прочим, можно и нужно. Здесь культура простая. Давайте так, если идем на пляж, стеклянные бутылки не берем, потому что если она разбилась, есть шанс, что осколки останутся. Очень много фотографий предвыборной кампании всегда всплывает с Меркель. Голой. Она все-таки тоже когда-то была на ФКК, это Фрайкёрпа-культура, это значит... То есть известно, какая она была в молодости. Это вот по поводу корректно-некорректно. И подальше пляжи, где можно с собакой. То есть вот есть нормальный городской пляж, чуть-чуть подальше будет, где можно ногим, и еще дальше уже можно с собаками. Вот я со своей большой собакой на пляж не приходил. Это культура поведения, потому что собака может и в море сходить, и что угодно, да. Но, вдруг, тем не менее, эти пляжи есть, голодная. Ходи, выгуливай, хочешь вон голым, да, вот мне не прикалывать, я уйду подальше. Но они там есть. Но когда немец в Берлине на озере вдруг начинает раздеваться и голышом идти в озеро, а тут детей куча, то очень хочется вызвать полицию или подойти к ним и сказать: слушай, ты урод, иди вот на свой ФКК пляж, вот туда, подальше. Чё ты здесь провоцируешь нас?
Вот раз уж зашла речь. Сейчас на Ютубе довольно активно ролик просматривается. Абсолютно обнаженный человек в берлинском метро. Начинается съемка от того, как он спускается с тротуара вот туда вниз, в подземку. Дальше он заходит в вагон, там люди как-то реагируют, какие-то пенсионеры хохочут, кто-то газетку ему предлагает, что такое, видимо, прикрыться.
Попал, мужик, попал. Вот. Я бы тоже предложил газетку, деньги на такси, ну, это, посочувствовать. Так солидарность надо
включать. Это противозаконная
Значит,
ситуация.
Значит, рассказываю. Город Белефельд, если кто-то не знает, это такой хороший средний Германия. Да. В одно и то же время. Многие годы, в 10 часов утра в понедельник, человек в красной кепке, придерживая велосипед, полностью голый, шел по Белефельду. Он никого не трогал, он просто голым шел по пешеходной зоне. Каждую пятницу, раз в неделю он это делал. Значит, я думаю, что как бы... С точки зрения нарушения общественного порядка, там небольшой достаточно штраф, но зачастую не обращают внимания. Просто не обращают внимания на эти вещи. И давайте так. Когда ты первый раз увидишь... Вот это у них называется культура открытого тела, свободного тела. Когда ты первый раз увидишь это неприятно. Это может шокировать. Потому что это не фотомодели. Вот честно. Ну, я вернусь к своему гостю, Николаю.
Не проксителем созданным. Нет, давайте
он,
я
он
просто...
Он пикирует, но у меня есть к нему вопрос на засыпку.
Я напомню, что сегодня у нас здесь в гостях Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Центра европейской информации, автор ведущей программы «Еврозона» Владимир Сергиенко. Поскольку через 27 секунд начинаются новости, я думаю, что не имеет смысла начинать вот еще одну тему, это мы после новостей сделаем. Я хочу напомнить слушателям, что есть средства связи в WhatsApp 8-903-170-6363, либо смс-портал, короткий номер 5533, и обязательно пишите слово «Вести», чтобы это сообщение пришло сюда к нам. И вас поддерживают Владимир Слава из Германии, граждане голосуют, а вот гражданин Латвии голосовал с Германии на выборах в Европарламент Александр. Так что мнения разделились опять. Новости потом продолжим. И продолжаем программу «Еврозона». Автор и ведущий программы Владимир Сергиенко здесь, в студии. И гость наш Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Как-то пиво захлестнуло и пляжи. Но сейчас Владимир Сергеенко точно вырулит на то, что он замышлял. По глазам видно, что замышлял что-то.
Рулит. Ну, у нас Николай известный спикер, скажем так, не знаю, как сказать правильно, оратор. Спикер — это оратор, правильное слово. И если уж пришел,
нет,
то он
у нас
имеет,
конечно,
право
не
говорить.
Все спикеры в СМИ ораторы, но я думаю, что вот как раз спикеры, Николай Топорнин, это скорее оратор.
Вот. И вот пришло два сообщения очень интересных. Одно сообщение говорит, что мы так и вмешиваемся в предвыбор. Но вот не покидает Наталью ощущение. Я так понимаю, все написано на немецком языке, что мы вмешиваемся в предвыборную кампанию Германии. Вы знаете,
а может, мы вмешаемся в российскую предвыборную кампанию?
Это не
Владимир.
Мой профиль.
Можно вмешаться на
Но у меня, Наталья, к вам такой вопрос, честный. Вот честно от души спрошу вас. Скажите, пожалуйста, что, помолчать? Знаете, был такой анекдот, в 2 часа армянское радио молчало. Оно не молчало, была передача для глухих. Мы не имеем права обсуждать. Вы обратите внимание, мне моя корректность даже неприятна, на то, как я корректно обхожу острые углы той или иной партии. И освещая плакаты, я не вмешиваюсь в предвыборную. Если вы посчитаете, вы можете обратиться в немецкий суд, пусть они этим разбираются. Также этим будет разбиваться Bundesnachrichtendienst, это разведка Германии, Verfassungsschutz, это внутренняя разведка Германии. Вы можете обратиться в Presserat, если вы считаете, что я делаю что-то некорректным, но молчать мы об этом не будем. Это европейские соседи, и от того, кто придет к власти в Германии, зависит о том, какая будет Европа в ближайшее время, в ближайшие 4 года. Нам нужно выстраивать экономические мосты с Россией. Нам нужно выстраивать, вы знаете, экономические мосты с Америкой. Нам нужно выстраивать политические мосты. Нам нужно выстраивать отношения с Украиной так, чтобы прекращалась война. И в этих треугольниках, в этих четырехугольниках молчать, чтобы каждому угодить. Извините, каждому не угодим. А теперь назад к теме. И тема у меня была очень простая. Это предвыборное, но в контексте пива. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что вмешательство в предвыборную зачастую происходит незаметно для нас. Большие концерны, они дают деньги. Это пожертвования на предвыборную кампанию. И люди даже не понимают, что иногда спрятанная реклама, вот реклама пива, она может повлиять. Когда у тебя стадион в едином порыве, на стадионе четкие правила, какое пиво можно продавать. В едином порыве. Гол! Нация, вот она, в этот момент. Мы болеем все за нашу страну. И наш лидер болеет вместе с нами. Это же замечательно. Наш лидер на стадионе болеет за нашу страну. Наша страна чемпион. И пиво. И все, кто знает, они прекрасно знают потом, когда это пиво со стадиона перекочевывает кое-куда на прилавке, и когда опять идут рекламы, человек уже просто берет пиво и говорит, ну ты знаешь, о чем я. Даже не надо намекать, о чем он. Все понимают, ассоциативные ряды выстраиваются. А потом происходит простая штука. Тебя спрашивают, а ты хочешь это пиво купить подешевле? Ну, честно говоря, потребление, продукт потребления пива в Германии традиционно, это как простая вода, они вместо чая пиво пьют, да? Никто не знает такого рецепта, горячее пиво с молоком. Против простуды. Потрясающая смесь, термоядерная, честно говоря, не каждый рискнет.
У нас есть свои рецепты, Владимир.
Это так, вот здесь правда. Пришел к немецкому врачу, он тебе говорит, слушай, вот честно, да, вот рецепты рецептами, ты пивка накати, можешь теплого, а желательно горячего, пропотеешь. Пришел к русскому врачу, он тебе говорит, слушай, давай так, без рецепта, да, на ночь ляг.
Там, водка с перцем.
Водка с перцем, желательно, и в чай еще лимон, да, выдави, да, ложку, да, меда, ну водка. Все зависит от того, кто, у кого какие ученые были. Но тем не менее, когда цены обрушиваются на пиво, является ли это скрытой рекламой какой-то партии? Ну, теория заговора. Но мы же как потребители хотим, чтобы пиво было дешевле. В том числе из Европы, в России, там, или в Юрмале.
Ну, а вот вопрос, а государство регулирует цену на пиво?
Налог.
Путем акциза. Это очень все просто, да. Потому что как бы пиво, вообще алкоголь, это один из важнейших источников поступления в бюджет любого государства. Россия здесь не исключение. Ну, и Германия, понятно, да. Поэтому... Чем больше налог, ну, в данном случае акциз, тем больше поступлений в бюджет. И там это миллиарды, на самом деле. Миллиарды рублей, долларов. Поэтому...
То есть там политик может выступить в ходе своих предвыборных там каких-то...
Да, и сказать, вещей, я повышу акциз на пиво.
Или понизу. Или
наоборот понизу. И уже никто голосовать за него не будет. Понимаете, в Германии. Владимир, помните...
Прав, он прав. Вот сейчас он прав. Объявляю на всю страну. Николай прав.
Владимир, помните, было обсуждение о автобанах немецких, да, когда принимали соответствующий законопроект, по которому хотели бесплатные, знаменитые бесплатные автобаны, на которых не ограничена скорость, да, это, по-моему, единственное место в Европе сохранилось, где можно гонять 200, и даже выше, потому что я сам ездил.
Но моя максимальная скорость в Германии 326.
У меня не было, у меня была машина, я 260 разгонялся, вот, честно говоря, было страшновато уже.
Слушайте, дальше, если после нашего эфира начнут какие-нибудь гонки по Москве, точно сюда придут.
Нет, в Москве запрещено гонять.
Я перебью Николая, значит, просто чтобы объяснить, в Германии есть туризм, который называется скоростной туризм. Есть для тех, кто желает и пробует, ты можешь взять машину в прокат. И есть куски дорог, где известно, что там минимальная нагрузка. У тебя не будет соседей справа-слева, у тебя не будет практически грузовиков. И известно, что, например, на там, 60 километров без ограничений. Этого хватает, чтобы разогнать.
Например, знаменитый, да, вот,
и ты там как дал по газам ощущение. То есть ты можешь попробовать свою машину. Есть прям туризм, который вот люди едут, пробуют. Это дорогое удовольствие, это не дешевое удовольствие.
Есть еще Нюрбургринг
знаменитый,
да?
Я один раз, вот была мечта, сесть в машину, гоночную машину, и почувствовать вот это, эффект Формулы-1. Я проехался, могу честно сказать, адреналин такой, руки дрожат, зубы стучат, вот неприятно. Я второй раз не захотел проехаться, я сегодня езжу такой, как пенсионер, 110 километров, и меня это устраивает, во-первых, очень экономно. Я не сжигаю 25 литров
на 100 километров. Опять за свое, что вы такое говорите на нашем радио? У нас можно ездить со скоростью 60.
Нет, у нас есть почему? У нас есть же, вот смотрите, новые платные автобаны. Ну почему? В Подмосковье построены два участка М-11, например.
Ну, там, пусть бизнесмены строят полигоны.
Там официальная скорость 130 разрешенная. Да? Если учесть, что у нас 20 километров плюс не штрафуется, ну, значит, грубо говоря, можно ехать 149.
Не, моя задача какая? Чтобы не было претензий к радиостанции со стороны Роскомнадзора. Нет, сейчас мы все соблюдели, да, все сказали, закону, отдельные участки, ограничение скорости, да, все да, хорошо.
Если есть. Моя частная территория...
Ну, в Германии везде можно гонять без ограничения скорости. Я только сказал про фирменные автобаны, если там локальная
дорога.
Значит,
а что значит фирменные такое слово?
Ну, это фирменные автобаны, когда разделенка, понимаешь, Владимир, когда разделенка.
Я не знаю слово фирменный автобан.
В одну сторону три ряда, в другую сторону три ряда. И они ограничены.
Автобаны есть автобан. Никаких, ну, автобан это уже понятие, что у тебя должно быть разделение, и у тебя это разделение должно быть специфическое.
Но только не все в России это понимают. У нас понятие автобан несколько специфическое.
Знаете, приезжайте в Германию, прежде чем ехать в Германию, обязательно узнайте правила вождения в Германии. Я вам скажу, знаете, есть такая штука, поворот направо. Вот все всегда налево поворачивают и нервничают. А в Германии, когда ты в городе едешь, в городе ограничение 50, очень много мест, где 30, и есть велосипедные улицы. Это знак, где велосипедисты имеют ехать не гуськом право, а вдвоем, втроем вместе. И ты не имеешь права им сигналить, их обогнать, покричать на них. Если ты это сделаешь, в ответ услышишь очень трехэтажный, отборный немецкий.
Они посигналят тоже.
Но вот велосипедисты имеют преимущество. Вот как пешеходы переходят, у них велосипедист стоит прямо, ты направо поворачиваешь. Это очень опасный момент. Так что все, кто приезжает в Германию на машинах, помните, при повороте направо, не забудьте посмотреть, не мчится ли велосипед, у него приоритет с правой стороны.
А может, я дам совет для немецких автолюбителей, если они вдруг приедут в Москву,
а приезжают в большом количестве, наверное, по Сибири экскурсии хватает.
Наверное, нет. Я имею в виду автолюбителей, да, которые едут на своей машине. Наверное, в следующем году у нас чемпионат мира будет, и я надеюсь, 300, что все-таки приедут.
300 машин приехали, а автопробег дружбы из Германии в Россию.
Ну, 300 — это, конечно, не та цифра.
Так они гуськом ехали, они очередь на границе выстраивали.
Кого-то удивить, а намного больше там россиян, которые приезжают
так,
из Германии.
Так, Николай,
вот совет.
Много слов,
у нас,
совет.
Да, у нас это простое, что, допустим, в Германии поворачиваете направо, смотрите велосипедистами.
Совет, это я сказал.
В России можно смотреть налево и направо, потому что в любой момент вас может обогнать мотоцикл на жуткой совершенно скорости. Потому что сейчас мотоциклисты привыкли ездить между рядами, вообще не соблюдая никакие правила дорожного движения. Поэтому вот иностранным водителям я бы представил, прежде чем перестраиваться, особенно вот беру Москву, там КАТ или Третье кольцо,
скажу,
смотрите влево и вправо.
В Европе мотоциклисты тоже есть в большом количестве. И даже некоторые мотоциклетки формирования запрещены. Потому что они стали вести такую криминальную деятельность. Там, это вот как в кино показывают, там байкеров настоящих, угрызов. Они подпольно торговали оружием, наркотиками. Потом они стали вмешиваться. У них началась рэкетерская деятельность. И даже есть формирование, то есть это некоммерческие организации, которые запретили в Германии байкеры. И я могу так сказать, что вот попав один раз на парковку где-нибудь под Берлином, где собралось там человек 200 байкеров, ребята угрюмые, это не адвокаты, это не врачи. И желание тихонечко поехать дальше. Я не знаю, там
направо-налево смотреть. Не надо пугать немецкими байкерами. Как, кстати, наши байкеры
тоже очень дружелюбные. Я про клуб, который запретили.
Один всего лишь клуб, да, но их как, там сотни в Германии.
Как сказал великий Шварц.
Так, какие
запретим,
сотни? Я хочу хотя бы
лучше
пять.
Сделаем
Николай, героя. Что значит сотни? Так, за слова надо отвечать. Какие сотни в Германии байкерских клубов?
Ну, они разные же есть. Ну, я не буду там, да, говорить.
Я миллиард, я 10 миллиардов раз говорил, не преувеличивайте, пожалуйста.
Ну хорошо.
Так вот,
пусть там десяток клубов есть, согласен.
Николай, я честно, я хочу спросить, я звал эксперта, который вне политики, но тем не менее, я хочу узнать. Вот мы уже говорили об этом, влияет ли пиво на политику? Да, влияет, говорю я. Влияет ценовой политикой. Но точно так же, если политик скажет, что он снизит акциз, да, если сегодня некоторые рекламные пивные, скажем, магнаты сделают вброс и распродажу пива, ну, просто в цене понизят в два раза. И именно с этим пивом полгода назад какой-то известный политик был в своем политическом шатре, то это очень существенно влияет. на предвыборную.
Ой, сейчас тут все задумались, поэтому у нас пауза, и после паузы мы продолжим. Уже. Финальный аккорд сегодняшней программы «Еврозона». Напомню, что выходит программа по субботам и воскресеньям с 11 до часу, а по понедельникам с 20 до 22. Так вот, сегодня финальный аккорд. В конце, я понимаю, что придется просто обрывать ваш разговор, поэтому вначале я еще раз представлю участников. Владимир Сергеенко, писатель, автор, ведущий этой программы, и гость Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации.
Николай, спасибо, что пришел.
Всегда рад, приглашайте.
Я в ситуации, когда обещал своим слушателям, что буду говорить о Европе. И мне зачастую я попадаю прям в капкан какой-то. Мне кажется, что для меня обыкновенные вещи. Там Европа, пиво где купить, там шнапс кинуть внутрь бутылки, да, внутрь бокала. Но я не знаю, что интересует людей о Европе, что рассказать-то глобально. То, что я себе думаю, это хорошо. Поэтому у меня сейчас просьба. Давай, три вопроса по Европе. Время пошло, у тебя 30 секунд. Вопрос первый.
Вопрос первый, наверное, самый такой, что меня интересует как автолюбителя. Да,
это
перспектива развития дизельного автомобилестроения в Германии. Потому что мы знаем, был Дизельгейт, знаменитый скандал. Начался в Америке, потом перекинулся в некоторые другие страны. Меркель заявила недавно о том, что да, это проблема для Германии, но тем не менее дизельные моторы будут выпускаться и машины будут ездить. Можешь ты рассказать подробнее об этой ситуации?
Подробнее — это длинный разговор, но я сейчас обрадую всех. Значит, есть страны, которые выходят из дизельного пространства, но это не являются киты автоиндустрии. То есть, если Норвегия выйдет, она не строит, она не является ведущим фактором, она не имеет там 10 линеек с автомобилями легковыми и с грузовыми. Дизель остается в пространстве как минимум до 2025 года в технологическом пространстве. Что это значит? Это значит, что инженеры работают, создают новые чипы, впрыски, как сжигается, частота молекул, которые дизель, существуют параметры, и они их развивают. Если до 25-го, по закону 5 лет минимум, потом будет сопровождение в виде запчастей к этим двигателям, это значит, что мы остаемся в дизельном пространстве, здесь переживать не за что, и дизельные моторы будут улучшены, потому что уже вложены в программы средства на развитие этих технологий. Вопрос номер два.
Номер два, наверное, тоже касается автомобилей. Идет предвыборная кампания, и многие как раз рассуждают о том, стоит ли повышать акцизы на топливо.
В
Германии, безусловно, не в России, а в Германии. Как ты считаешь, останутся акцизы в нынешних пределах или все-таки их повысят после выборов?
Здесь для меня загадка, которую никто из моих товарищей ответить не может. Первый вопрос, почему автобаны в Германии бесплатны, да, для приезжающих людей? Вы пользуетесь нашими дорогами, мы строим это на плечах налогоплательщиков все. Почему въезжающий турист в Германию не платит деньги? С большим трудом добились того, чтобы грузовики платили вот этот МАУТ электронный, через космос сверяется. Они оплачивают каждый километр проезда. А легковые машины бесплатные. И никто не понимает, почему Европа это делает. В Германии не Европа, а Германия это делает, оговорился. По поводу акциза. Если вдруг бензин сегодня в Германии будет стоить 2,50, казна не нуждается.
Сейчас где-то евро 15 примерно.
Я заправлялся по евро 27 сейчас.
Где-то примерно 85-90 рублей примерно.
Евро 27 это был бензин, в котором 10% квота добавки из растения. То есть есть такой бензин.
Биодобавка.
Это 10% в размере только Германии, а это уже в размере Евросоюза. Это огромная добавка. Это значит, тем самым, между прочим, происходит инвестиция в сельское хозяйство. И это потрясающая вещь, вот эта добавка. Я не знаю, когда они доказывают, что в двигателях это никак не влияет на двигатель. Этого я не знаю. Но я знаю точно, что благодаря тому, что появился бензин, в котором 10% добавка из сельского хозяйства, переработанный рапсом или еще что-то, сельское хозяйство инвестирует с этими деньгами.
Германское?
Мы берем европейское пространство, они увеличили квоту на ввоз. Если Турция или Украина захочет ввести там рапс, там, в зависимости от того, в каком состоянии он будет, они молодцы. Потому что, давайте так, крестьянин в Германии, он не может конкурировать с польским крестьянином или испанским, или с турецким, или с украинским, или с белорусским.
Почему не может?
По одной простой причине. Потому что молоко, которое будет произведено крестьянином Бауэром, нормальным Бауэром, с его коровами, оно будет стоить примерно там литр вот чистого коровьего молока, со всеми этими прививками, которые положены, с антибиотиками, с приездом ветеринара. Один приезд ветеринара стоит 300 евро, который обязан приезжать там раз в месяц делать инспекцию.
Но там же и субсидии.
Там литр молока.
Есть же европейские субсидии,
да,
производителям
субсидия
молока,
это
например.
Не конкуренция. Субсидия — это как раз, чтобы было конкурентоспособно.
Без
субсидий немецкий фермер не в состоянии конкурировать с белорусским или польским фермером.
Нормативы и требования, что в Польше, что в Испании должна быть точно такая же. Это же Евросоюз. И значит, нормы Евросоюза по антибиотику...
Просто фермер в Германии зарабатывает раза в 3-4 больше, чем в Польше. Поэтому продукции польского фермера, она получается действительно, я соглашусь с Владимиром, процентов на 30 дешевле того же молока, производимого в Германии.
Так вот, по поводу... Насчет молока это хорошо, насчет бензина и акциза. Германия не нужна... Я отвечу на вопрос по поводу поднятия акциза. Германия не нуждается в бюджетный доход, в Германии не нуждается в том, чтобы повышать акцизный сбор. Но если вдруг это произойдет, то Германия практически остановится. Если в два раза увеличить цену на бензин в Германии, Германия остановится. Потому что количество грузовиков, людей, которые ездят на машине, люди будут считать денег. Ну, это в любой стране, если так резко прыгнет цена на бензин. Но акциз в ближайшее время не увеличится, и Германия
тогда,
достаточно сильно застрахована от скачков на бирже. Если утром вдруг там на 6% поднялось, это не значит, что автоматически заправка тоже на 6% поднимает. Ну, как бы это регулируется, и цена плюс-минус стандартная. Вот на целый год ее колебания достигли там, ну, 4%, может быть.
Третий вопрос. Догонка. Опять-таки, исходя из моего первого вопроса по поводу скандала с дизель-гейтом.
20.
Да, предположим, что 10. Будет усложнено использование дизельных двигателей. Как ты видишь возможности для развития электрификации автомобильного транспорта Германии? То есть, когда электромобили займут, ну, серьезную долю на автомобильном рынке страны? Когда? В каком году? Как ты думаешь? Через 5 лет? Через 10 лет? Или, может быть, никогда это не произойдет?
Есть два основных направления по развитию автомобильной индустрии в этом отношении. И одно из них еще плюс, ну, тут там беспилотники и прочие вещи. Два основных направления — это частная собственность и аренда автомобилей, которые стоят у тебя по всему городу, и эти автомобили ты берешь как, ну, там, на 15 минут. Соответственно, платишь за время.
Условный каршеринг такой, условный, как в России, например, сейчас.
Эта система очень
развита.
То есть мне, например, на работу выгоднее доехать на такой машине, это дешевле, чем на автобусе для меня получается. И вот эти автомобили будут электрифицированы в ближайшие 5 лет.
То есть
это программы, которые, они будут стоять все время подзаряжаться, у них будут специальные парковки. Именно они сейчас бросаешь их где попало, главное в центре оставаться. Так что электрификация Германии произойдет не в частном транспорте в первую очередь, а именно
в муниципальном или в таком городском?
В том, который дается в прокат, который навязывается как услуга.
Ну, это, наверное, выгодно, согласитесь, экология не страдает. Раз, это тоже очень важно для
это
немцев.
Это спорный вопрос.
Ну,
насчет
это
экологии.
В городе не страдает. Нет, в городе не страдает. Это не спорный вопрос.
Значит,
понятно, что где-то происходит
электроэнергия
выброс вредных,
откуда-то
вредных
берется.
Отходов, там, на ГЭС,
и
допустим.
В Германии стоят ветряки и солнечные батареи. Но, тем не менее, вот возьмем Польшу, да, угольные станции,
сразу
электростанции.
Польша, опять Польшу берем.
Они вырабатывают основную электроэнергию. Это борьба за выработку электроэнергии. И эта выработка электроэнергии, она зачастую намного, намного сильнее портит окружающую атмосферу.
Ну, ветряк как портит, скажи, ветряк.
Я про уголь.
Ну, про угольный.
Ветряк, между прочим, не портит. Ветряк ограничивает возможность свободного передвижения птиц.
Это далекого прошлого угольный тест. Даже в Российской Федерации их уже осталось единицы. Потому что это действительно экологически невыгодно и плохо просто. Вот поэтому давай не будем говорить
в
об
этом. В Германии
большая
проблема с атомными
где-то
электростанциями, которые, концерны, которые сопровождают атомную электроэнергию, они прошляпили очень много. Они думали, что они имеют шикарное лобби в партийной элите, во всех партиях и верхушках. Германия прошляпила этот момент. Она хочет выйти из атомной электроэнергии. Она из нее удачно выйдет. Ветряки — это, конечно, хорошо. Солнечные батареи еще лучше. Аккумуляторы — субсидия государственная. Потом инвесторная привлекательность, которая в Германии сегодня в развитие вкладывается, это миллиарды евро, которые уходят в развитие новых аккумуляторов, новых добычи электроэнергии. Но я не вижу в частном автотранспорте в ближайшие 5 лет никаких изменений. Гибриды и так уже есть. Это когда у тебя и бензин, дизель, газ, переходящий в электронакопление.
Prius, например, да, вот самый яркий пример. Toyota Prius.
Toyota — это не Германия.
Ну, я имею в виду,
Toyota — это точно не Германия, это конкурент.
Потому что тот же Volkswagen электрический, он стоит раза в полтора дороже, чем Toyota.
Вообще-то программа в 2019 году у Volkswagen, в 2018 году у Mercedes, они в этом отношении опаздывают. И именно поэтому, отвечая на вопрос, вот так вот, доцент МГИМО интересуется дизелем, автобаном, акцизом в Германии. Вот чем интересуется
простой доцент. Простые слушатели параллельно спрашивают, посоветуете ли жениться на немке, как найти работу и сколько же все-таки стоит молоко от фермера. Но на все эти вопросы, видимо, Владимир Сергеенко ответит уже завтра, а мы благодарим Николая Топорнина за участие в нашей программе. Напомню, программа «Еврозона» выходит в эфир по субботам и воскресеньям с 11 до 13 и в понедельник с 20 до 22.